Сегодня мы начинаем наше изучение первого послания апостола Петра с первого стиха уже третьей главы. Как вы видите, слушатели, мы шаг за шагом продолжаем наше изучение, и я благодарю Господа, что Он нам еще разрешает встречаться с вами, потому что могут прийти дни, когда будут закрыты врата. Будут закрыты врата проповеди Евангелия, и многие будут искать, как бы, где бы услышать Слово Божье. Но в это время, слава Богу, есть такая возможность проповеди Евангелия даже через эфир, через эти радиоволны. Сегодня мы продолжим это изучение из первого стиха третьей главы. Хотя мы уже частично чуть-чуть, так сказать, говорили и затрагивали этот стих в нашей прошлой лекции. Написано здесь: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были». Какие важные слова, друзья! Я хочу повторить их для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были». Думали ли вы, слушатели, что без слова можно приобрести кого-то для Господа? Это очень важно, друзья, понять эту истину. В прошлый раз мы уже напоминали, что здесь идет продолжение мысли, начатой во второй главе. Поведение жен в семье, а также и мужей, конечно, должно быть согласно с требованием Слова Божия. В послании к Ефесянам апостол Павел писал нечто подобное, но там это относилось к семьям, где муж и жена были верующими людьми. Людьми, исполненными Святого Духа, и им нетрудно было проявлять любовь друг к другу. Но здесь, слушатели, дело касается семьи, где одна сторона неверующая и не желает покоряться Слову Божью и Его требованиям по отношению к супружеской жизни. Неверующий человек в супружеской жизни обыкновенно не идет дальше, как иметь какие-то физические половые отношения с супругом, а этого фактически недостаточно ни в коем случае для счастливой супружеской жизни. Для верующих супругов все отрасли их жизни всегда будут более полноценными и радостными. Надо помнить, что супружеская жизнь имеет три отделения, если так можно выразиться. Первое – это физическое взаимоотношение между женой и мужем. Это очень и очень важная часть супружеской жизни, и правильное отношение к ней дает много прекрасных удовольствий в жизни супругов. Притом надо помнить, что все наши физические потребы вложены в нас нашим Творцом, и Он же позаботился о том, чтобы они были удовлетворены. Второй частью семейной жизни есть правильные интеллектуальные, или же, лучше сказать, также психологические взаимоотношения супругов. Это тоже очень важно. Как приятно, когда муж и жена любят делать вещи вместе. Любые, даже такое дело, как, например, сделать уборку в доме, или работать на поле вместе что-то, или в саду, или с детьми гулять, или идти за покупками и так далее и тому подобное. Как приятно, когда муж и жена любят вместе что-то делать, не так ли? Они имеют те же интересы в жизни, они вместе прогуливаются, вместе кушают и даже любят те же самые блюда. Они любят те же самые книги, они любят те же самые интересные природные наблюдения и так далее. И это дает много для их семейного счастья. Но кроме всего этого, слушатели, кроме всего этого, есть еще и третья часть супружеской и семейной жизни, и Это очень важная часть, духовная часть. Это самая важная, я бы сказал, часть жизни человека вообще. И если супруги оба верующие, они могут быть наиболее счастливыми в своей жизни друг для друга и для Бога. В супружеской жизни не бывает без проблем, конечно. У каждого есть свои проблемы. Подумайте, если у меня есть своя проблема, у жены есть своя проблема. И у каждого из нас, в каждой семье могут быть разные проблемы. Но это не конец. Когда же приходят эти проблемы к верующим людям, они вместе, слушатели, они вместе становятся на колени, приносят свои проблемы, свои просьбы к Богу, который имеет ответ на все наши вопросы жизни. Слово Божье и сам Бог являются наилучшим, наилучшим утешителем для скорбящей души. Эта третья часть супружеской жизни является самой главной, дорогие друзья. Почему? Почему, слушатели? Да потому, что первые две могут быть разорваны, а это может удержать семью вместе. И именно отсюда все и начинается снова. Если есть духовное основание, если есть Господь в жизни, тогда все хорошо. Я вспоминаю один пример, который я услышал в одной церкви в Корее, в городе Сеул, когда я был направлен спортивной организацией христианской, чтобы проповедовать среди атлетов в деревне, в той деревне Олимпийской, которая была в то время там, в 88-м году. И вы знаете, будучи в этой церкви, пастор сказал, что к нему однажды пришла парочка, и они очень озабоченно говорили, что они не могут дальше жить, что у них не получается семейная жизнь, что муж озлобляется, что жена тоже озлобляется, и что нет выхода, что им приходится ругаться постоянно и приходится, видимо, развестись. Пастор послушал их и говорит: «Вы говорите, что вы оба верующие?» Они сказали: «Да». «Мы верующие, мы любим Господа». А он сказал: «Если вы любите Господа, если вы любите Господа, вы вместе молитесь, вы должны примириться. Вы должны примириться. И тогда, если вы пустите Господа снова в вашу жизнь, и Господь станет главой вашей жизни, тогда у вас будет примирение, тогда у вас будет порядок в вашей жизни». Поэтому, слушатели, жизнь духовная каждого в семье является великим, великим потенциалом, который может привести в порядок всю жизнь. Но когда и эта часть порвется, тогда супружеская жизнь приходит к своему концу, и брак разрывается. В нашем отрывке Писания мы имеем случай супружеской жизни, где одна сторона верующая, а другая неверующая. Возможно, что один из них уверовал после их сочетания, и теперь они живут еще вместе. Я лично никогда не сочетал верующего с неверующим, потому что такой брак запрещен Словом Божьим и почти всегда кончается трагедией. Иногда верующий юноша или девица думает, что сможет приобрести для Христа своего друга после того, как они поженятся, но это почти никогда не удается. Но если они очутились в положении, где жена уверовала, а муж еще не уверовал, что тогда должна делать верующая сторона? Она должна теперь быть проповедником для мужа, но не словами, говорит апостол, а добрыми делами в сердечном подчинении ему. Конечно, это не включает подчинение в том случае, если бы неверующий муж вдруг захотел идти в кабак и пригласил ее. В таком случае она может не послушаться его, стоя на своих убеждениях. Он тоже будет уважать такое непослушание, если он, конечно, нормальный человек. Во всех других вопросах семейной жизни она покорна мужу и своим христианским поведением, каждый день говорит ему бессловесную проповедь. Второй стих говорит: «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье, это самое лучшее свидетельство для вашего супруга». Потом в третьем стихе говорится: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде». Здесь мы видим очень важное утешение и учение слова, и не должны пропустить его без внимания. В римском мире было обычаем для женщин особое плетение волос. Они нагромождали много волос на голове, даже не своих, и вплетали золото в волоса, и этим привлекали мужчин. Подобное и сегодня можно увидеть в мирской публике, но верующая женщина не должна была рассчитывать на этот способ для приобретения своего мужа для Христа. Это совсем не говорит о том, что верующие женщины не должны одеваться прилично и вести себя прилично, если мода не выходит за рамки, конечно, приличия. Я верю, что верующие женщины должны одеваться как можно получше и выглядеть как можно красивее, но это не способ для приобретения вашего мужа для Христа. Четвертый стих говорит о настоящей красоте женщины и мужчины тоже. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Да, вот где скрывается вся суть. «Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Настоящая драгоценная красота или украшение, друзья, находится не в одежде, не в разных украшениях, но находится именно в сердце человека. И если там нет этой красоты характера, то все наружное не сможет украсить такого человека. В книге Руфь мы находим прекрасную женщину, замечательную женщину-моавитянку по имени Руфь. Она выглядела прекрасно. Она была красавицей, но ее характер был еще красивее. И когда Воозу рассказали о ее внутренней красоте, он сразу же полюбил ее. Потом он женился на ней, и впоследствии она вошла в родословную линию нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Как важно, друзья, как важно иметь красоту души, но мы не должны быть и против красоты тела. Библия учит нас, что мы все предстанем пред Богом, что и тело, и дух, и наши мысли все должны славить Господа. И вот в пятом стихе мы читаем: «Как некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Мы только что вспомнили Руфь как пример внутренней красоты, друзья. Можно вспомнить и Рахиль, и Сару. С Рахилью Иаков не имел такой счастливой жизни, как Авраам с Сарой. Сара была красива лицом и духом. Многие цари хотели взять ее к себе в жену, но она была верна только Аврааму и называла его даже господином. Она тоже вошла в родословную Иисуса Христа. Мы читаем шестой стих. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Друзья, как важно, друзья, слушать эти слова и брать во внимание. И вот теперь в седьмом стихе говорится: «Также и вы, мужья, обращаясь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Здесь он обращается к мужьям и говорит, чтобы они почитали своих жен и обращались с ними, как с немощнейшими сосудами. Здесь, кажется, дело идет между верующими супругами, потому что они здесь названы наследниками благодатной жизни, не так ли? Женщина сотворена для Адама и не имеет всех качеств мужчины, в том числе она сама по себе, то есть физически, много слабее мужчины. Бог предвидел обязанности мужчины и женщины и, соответственно, с этим сотворил их. добиваясь равноправия женщины. Женщины теряют свой престиж и то уважение, которое они должны иметь со стороны мужчин. Все должны быть на своих местах, и мужчина, и женщина. Муж должен почитать свою жену, должен любить ее, заботиться о ней, а жена должна быть в подчинении у мужа. Когда это делается в Духе Христовом, здесь нет никакой дискриминации, но настоящее равноправие, уважаемые друзья. Потом апостол говорит, что неправильные отношения к жене могут быть препятствиями в молитвах, которые должны совершаться в семьях. Но если они не живут в согласии, как они могут тогда молиться, спрашивается, не правда ли? Как они могут молиться вместе, и как Бог будет отвечать на такие молитвы? Поэтому, слушатели, сперва нужно покаяться, нужно снова прийти к Богу, примириться с Богом и потом примириться друг с другом. В 8 и 9 стихах мы читаем: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Друзья, это очень важный стих. Я хотел бы, чтобы вы у себя дома его заучили наизусть. Это 9 стих 3 главы 1 послания апостола Петра. 9 стих 1 послания апостола Петра 3 главы. Я хочу снова прочитать. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудренны. Не воздавайте злом за зло». 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте». Вот что мы должны делать, друзья. Не проклинать, а именно благословлять. Говорит апостол, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Мы, друзья, призваны благословлять. И бедный тот человек, который занимается чем-то другим. Мы призваны благословлять, чтобы получить благословение, чтобы наследовать благословение, говорит апостол. Думали ли вы об этом? Если нет, именно здесь Слово Божье призывает нас. Мы видим поведение верующих в церкви. Здесь пересчитано все необходимое для хорошей атмосферы в обществе детей Божьих, в Церкви Христовой. Если бы все дети Божьи приняли эти поучения, Слово Божье, в церквах никогда не было никаких недоразумений среди верующих. Не было бы никаких проблем и среди семьи, и между мужем и женой, если бы мы постоянно благословляли друг друга. Пусть же сам Господь поможет всем нам внимать Слову Божью и получить Его благословение.